Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз вас приветствует ведущая программы «Семейный час» Алла Митрофанова.
Ведущая программы «Семейный час» Александр Ананьев.
И наш сегодняшний дорогой гость, клирик храма иконы «Живоносный источник» в Царицыно, священник Роман Федотов. Отец Роман, здравствуйте.
Добрый, предобрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогой Александр, дорогая Алла.
Вы обращали внимание на то, ну, безусловно, думаю, что вам приходило это в голову, что мы не способны физически, исчерпывающе и всецело последовать заповедям Христа, последовать словам Священного Писания. Например, нам говорят: «Попросившему у тебя дай». И мы говорим: «Да, отче, мы вот, когда попросят, дадим». И нас просят, и мы начинаем: «Да, но вот сейчас у меня нет мелочи, а он все равно, наверное, на алкоголь все спустит, и у меня другие планы, и, может быть, в следующий раз». Или там: «Попросят у тебя верхнюю рубаху, отдай и нижнюю». Такие: «Да, но я ее недавно купил, и так-то мне не жалко, конечно, но...» И вот этих «но» у нас сплошь и рядом, везде. Там: «От не укради, да не убей». Как была шутка, Госдума приняла заповедь «Не убей» с 14 поправками, да?
И двумя редакциями, да?
Да. Вот. То есть получается, что мы, христиане, которые призваны проводить всю свою жизнь по Слову Христову, по Священному Писанию, не способны это сделать. Так-то или нет?
Вы знаете, Господь даже добрые намерения целует. И, конечно, Он призывает, чтобы мы были совершенны, как Он совершен. И вся наша жизнь – это действительно такой труд, очень непростой, тяжелый труд. Какую бы, в общем-то, мы ни взяли сферу нашей жизни, будь то, да, наша работа и наша учеба, нам действительно всегда приходится начинать с малого и потихонечку все-таки продвигаться к лучшему. Да, очень много вещей, наверное, особенных вещей, которые всегда напоминают нам о нашем первородном грехе, о нашей слабости, о том, что, как говорит апостол, мы доброго чего хотим делать, не делаем, а злого чего не хотим делать, а то, наоборот, делаем. Но все-таки мы стремимся в исполнении евангельских заповедей соблюдать те законы, которые установил Христос. И Он так и говорит, что «если вы меня любите, то и заповеди мои соблюдите».
Ну, что значит любить Христа? Любить Христа значит следовать Его заповедям.
Да, и вы знаете, ведь церковь вообще-то, конечно, не комбинат добрых услуг, как часто мы иногда можем услышать, и нам вот нужно какие-то конкретные, определенные действия делать. Но на самом деле, когда мы начинаем стараться, мы становимся безумными, в общем-то, для этого мира. И жить по Евангелию – это всегда в каком-то смысле гонение.
Подвиг блаженства. Юродство даже.
Ну, мы же хотим быть радостными, да? Блаженство – это радость. Вот. У нас радость, вот, да, такое скучание всегда, пора идет, да? Мы хотим, чтобы все было хорошо, чтобы было радостно. Но для этого нужно немножечко потрудиться. А мир всегда предлагает множество, как вы говорите, шутки о Госдуме, да, поправок, исключений, редакций. Вот. И дьявол нам всегда говорит: слушай, ну, может быть, чуть-чуть, вот, может быть, вот тут не до конца.
Есть что-то дьявольское во всех этих наших многочисленных...
Да, да, но... в деталях, как говорится. Да, кроется.
Да. Это был эпиграф к нашей программе «Семейный час», а вот теперь, собственно, тема. Завтра, 25 июня, в храме читается фрагмент Евангелия от Матфея, 6 глава. Попробую привести ее здесь. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»
Но и это вот не целиком все Евангелие, которое завтра будет читаться, это фрагмент.
Это фрагмент, безусловно. того, что прозвучит завтра, и того, что заставляет меня задумываться уже не первый год. Значит, чего хочет от меня Господь? Господь хочет, чтобы я сейчас снял наушники в студии «Радио Вера», положил и сказал: «Ну, нет, я не этим должен заниматься». И пошел бы в храм, вот здесь, во дворе Андреевского монастыря, и остался бы там на молитву. Ипотека, Господь поможет разобраться. Ужин, Господь поможет разобраться. Собака не гуляная. То что ты переживаешь? Главное вот с Господом время провести.
Дорогой Александр, я, знаете, если бы не ваши наушники и не радио «Вера», я бы вот иногда, наверное, не знал на литургии, о чем говорить проповедь. Потому что я еду иногда с вечера, слушаю радио «Вера», говорю: слушай, о, завтра вот это будет Евангелие. И начинаю немножечко вспоминать что-то. Поэтому не стоит этого делать.
Ну, слава Богу, как бы вы меня немножко смутили и сильно обрадовали. Но как мы в семейной жизни должны относиться к... этому заповеди... наставлению Христа.
Да, не заботьтесь о завтрашнем дне.
Ведь как? Нигде, как в семье, вот так ярко не реализуется обратное совершенно стремление. Как-то подстелить соломки, как-то здесь подкопить, как-то здесь подсобрать, здесь вот гречу и туалетную бумагу закупить, чтобы на 5 лет вперед хватило. Здесь ребенку 5 лет уже вуз ему немножко выбирать. Понимаете?
Да, Александр, да, я понимаю, очень даже понимаю, потому что я, когда беру на службе грешным делом или на всеночном бдении, ведь не видят иногда, что иногда батюшки делают в алтаре, вот, когда бывает они, сказать, там, могут, сказать, своими насущными какими-то вопросами заниматься. И вот как эта экстренная там проблема, у тебя вылетает сообщение в WhatsApp, нужно сбросить деньги репетитору, значит, нужно, сказать, там, в магазине что-то купить, и я вот каждый раз убеждаюсь, как только я беру в руки на службе свой телефон, начинаю отвечать, что-то делать, у меня, к сожалению, потом вот все эти дела как-то так не очень хорошо получаются. И уж, наверное, не даст мне соврать множество священников, что даже на божественной литургии в голову могут лезть всякие злободневные вопросы, ты думаешь, как их решить, бываешь, стараешься их отогнать, начать творить молитву. Но это действительно так. Когда ты находишься и погружаешься в жизнь семьи, даже пусть не на маленькой, на короткое время, вот, к сожалению, священники не так часто бывают в семьях, то ты вот этот вот яд, сказать, праздности какой-то такой, да, сказать, попечения, многозаботливости, да, впускаешь в свою душу, и она начинает медленно-медленно отравлять тебя. Но все-таки не заботьтесь, вот, если, ну, брать греческий перевод, на самом деле там есть такое слово «не терзайтесь душою». Вот. Mm. И поэтому вот одно дело, когда нам действительно нужно реально что-то делать, но когда это начинает приносить боль и терзание нашему сердцу, причем нам бывает на очень долгое время, вот тогда, наверное, это становится таким негативным процессом.
Отец Роман, а напомните, пожалуйста, сколько у вас детей?
У нас, милостью Божию, 9 деток.
Вот. Вот, 9 детей. То есть очень-очень хорошо понимаю ситуацию, когда
я вообще ничего не понимаю.
В самое неподходящее время может прилететь смс-ка, что нужно срочно что-то купить в магазине или заплатить за занятие с репетитором.
Последняя смс-ка была: Лиза сломала руку. Вези ее быстрее в травмопункт.
Ужас какой. Как, ну, у девочки сейчас дела?
Слава Богу, вот мы буквально там, наверное, неделю назад сняли гипс, все хорошо, она теперь моет посуду зато, и врач сказал: ты будешь мыть посуду на кухне. А так она раньше просто загрузит посудомойку, и все, а теперь...
Угу. Разрабатывает,
да,
руку.
Да, теперь нужно трудиться, конечно. Это тоже, видите, как...
Понятно.
Ну вот, 9 детей, отец Роман. Не забудься, что тебе есть, что тебе пить, во что одеться.
Как вы сами для себя?
Как вы, да.
То есть давайте не будем отвлечены действительно, как какому-то сферическому коню в вакууме следовать этой заповеди Христа. Как вы ее слышите и в какой степени вы следуете этому наставлению?
Вы знаете, бывает... забота, она такая положительно необходимая. Даже вот, ну, сам апостол Павел говорит, да, кто не работает, тот да не ест. Но когда я чувствую лично для себя, что вот мое попечение, оно направляется уже против внимания к Богу, когда это начинает, наверное, меня отвлекать от моих служебных каких-то дел, вот, от подготовки к литургии и наносит ущерб моему такому прямому священническому служению, когда, не дай бог, я начинаю там тяготиться от того, что много крещений, там много всяких других треп, отпеваний, а я не успеваю какие-то делать свои домашние дела, то вот здесь, наверное, вот тот самая точка невозврата. Потому что удивительным образом всегда, если я даже где-то в чем-то поражаюсь, в каких-то своих насущных проблемах, то есть я, другими словами, не успеваю их сделать, то как-то потом то люди на помощь приходят, то как-то дело само собой устрояется. Но, наверное, опасность в этом заключается, что ты перестаешь молиться, ты с ужасом, знаете, как бывает, в конце дня замечаешь, что ты сегодня, будучи священником, даже, может быть, совершая какие-то молебны, да, вспоминал о Боге совсем немного. Вот, потому что то одно было в твоей голове, бывает, то бывает, что ты должен куда-то успеть, что-то сделать, совершить. Мне очень нравились слова Иоанна Кронштадтского, который говорил о том, что когда ты служишь божественную литургию, ты ни о чем не должен думать, да, куда там торопиться, как быстрее что-то сделать. Даже что касается вот просто богослужебного устроения. То есть постарайся сосредоточиться, да, на том, что за твоей спиной стоят куча людей, у которых действительно тоже очень много проблем, но они сейчас пришли и отложили это для того, чтобы помолиться. Я иногда думаю, не дай бог, вот я своим сейчас устроением каким-то суетливым буду кого-то соблазнять. Или не дай бог, кто-то увидит и почувствует, что батюшки как-то все равно. Знаете, есть в деревне такая хорошая поговорка, да, что все могут простить священнику нашему, русскому священнику, но одного не простят, вот нерадение. Да, может быть, даже у батюшки куча всяких дел там, да, но вот если все-таки он как-то вот ревнует о службе Богу, то все остальное Господь, наверное, управит. Ну, как-то, в общем-то, говорится в этих евангельских словах.
Я очень согласен со всем, что вы говорите, но по-прежнему не понимаю, как это работает. Давайте конкретно. Вы представляете себе точно бюджет своей семьи на ближайшее будущее, там, на неделю вперед, на месяц вперед, на год вперед? Хорошо, даже не так. Я не спрошу, представляете ли вы. Это может быть довольно сложно, но должны ли вы, как глава семьи, планировать, представлять, обеспечивать и, как это говорится в Священном Писании, заботиться о завтрашнем дне?
Более, да, да, более да, того, да. Там говорится, что если ты не попекаешься, да, о своей семье, ну как ты будешь вообще попекаться, да, о приходе там и о церкви? И поэтому для священника, конечно, семья, большая семья, как правило, это тоже домашняя церковь. Но вот, беря, наверное, все вот уже, наверное, 20 с лишним лет нашей совместной жизни, ты понимаешь, что, по сути дела, такое, знаете, Александр, кризисное управление, потому что постоянно какие-то там дефолты, какие-то траты. Вот, ну, буквально даже до того, что мы вспоминали травмопункт, мне, надо сказать, один травматолог говорит: слушай, батюшка, ну выкинь ты эти костыли, они приносят вам несчастье, еще что-то кто-то сломает. Я говорю: слушай, ну я не выкину, потому что это действительно еще пригодится, наверное, чтобы не покупать. Ну, а если, наверное, по-серьезному, то живое упование на Бога – это действительно, наверное, такое вот особое блаженное чувство, потому что мы все-таки до конца, наверное, Богу не доверяем. Мы привыкли в силу того, что мы граждане современного общества, у нас есть много очень современных технологий, именно надеяться на них, на какие-то, на работу каких-то систем, на какие-то определенные гарантии. Как известно, даже Сбербанк гарантии не дает. Вот. Ну, как-то мы вот в этой такой безмятежности, да, в этом какой-то обыденности, да, в этом уже исторической работе каких-то вот общественных институтов мы забываем о том, что вмиг все может на самом деле разрушиться.
И это нормально.
Ну, это, наверное, ненормально, потому что нам все-таки хочется некоторой стабильности. Это так вот, наверное, из райских еще воспоминаний. Но посмотрите, даже сейчас, да, разрушаются суверенитеты государств, разрушаются через...
Хочется, но есть вещи, которые ты можешь себе обеспечить, есть вещи, которые ты не можешь. И мне хочется весить 78 килограммов. Но это невозможно, как и мир во всем мире.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и многодетный отец, замечательный священник, клирик храма иконы, живоносный источник в Царицыно, священник Роман Федотов. Вы сказали вещь, которая из уст священника Русской Православной Церкви звучит как, ну, такой довольно обидный приговор. Мы не доверяем Богу. Я даже записал за вами. Мы не доверяем Богу. А в какой степени это так? Что вы имеете в виду? И, ну, разве доверие Богу в современной жизни не является ли это, ну, действительно безумием? А у меня есть только один пример того, что это нормально. Это знаете, какой пример? Это когда священнику доверяют, там, говорят, вот, батюшка, вот вам пустырь в Нахабино, строй там храм. И священник каким-то чудом, молитвами на пустом месте сначала его огораживает, потом ставит... А, нет, сначала ставит временную вот эту вот деревянную часовенку церковь.
Или крест поклонный.
Или крест поклонный.
Потому что на часовню не всегда можно деньги сразу собрать.
Фундамент, потом стены, потом купол. И все это берется словно бы из ничего. Я не знаю, как вы, священники, это делаете. Для меня это сродни чуду. Но каким-то образом находятся люди, находятся средства, находятся деньги. Конечно, у него нету какого-то такого гарантированного железобетонного плана строительства. Может все пойти всегда не так. И я много раз был свидетелем тому, как священники строят храмы. Это реально чудо. И всегда есть огромное желание как-то, ну, войти в этот процесс, тоже стать частью этого чуда, чтобы я хоть немножко был причастен к тому, что происходит, потому что человеческими усилиями этого уже не объяснить. Это явно какая-то Божья воля. Вот. Это единственный вариант реализации вот этого доверия Богу. В остальном же так не работает.
Александр, знаете, мне, как говорят программисты, иногда нужно, наверное, отформатировать наш жесткий диск, потому что именно как раз, когда мы понимаем иногда, что это по-человечески невозможно, что, скорее всего, это не будет работать, или когда в таком тяжелом положении оказываемся, что уже не ждем, может быть, даже помощи от близких, от родных, или ситуация становится критической. И тогда, как мы говорим, вот здесь место чуду. Вот мы уже много раз слышали замечательные передачи «Светлые истории», когда в тех или иных обстоятельствах действительно человек радовался тому, что в его жизни реально действует Бог. Я думаю, каждый наш радиослушатель, собственно говоря, и мы вот приведем тысячу таких историй, когда мы унывали, мы где-то не доверяли Богу, а ощущали свою слабость, свою немощь, может быть, даже свою болезнь, и видели, да, как к нам приходит, как замечательно в этой истории про Аслана, да, вот этот лев, который, оказывается, все видел, все слышал и всегда рядышком был с нами. И в эти минуты мы как бы возвращаемся в состояние нашей первозданной природы, когда наши замечательные прародители Адам и Ева лицом к лесу, тет-а-тет, общались с самим Господом, когда они ни мгновение не сомневались. Как, наверное, и не сомневался пророк Божий, там, Моисей, как не сомневались преподобные богоносные отцы наши, например, Сергий, Серафим, или новомученики, исповедники российские. Хотя, конечно, наверное, в жизни каждого человека есть такие мгновения, минуты, когда мы чувствуем такую некоторую богоставленность, подавленность, вот когда сомнения начинают приходить в нашу голову. Но несмотря на, как вы говорили, так определенный исторический период, в котором мы находимся, Господь вот как тысяча лет, так и сейчас всегда с нами, Он никогда нас не оставляет.
Мне кажется, во всей этой истории важно прочертить тонкую красную границу между ответственностью человека и безответственностью человека, когда полагаться уже дальше можно будет только на помощь Бога. Взять, к примеру, фразу, которая мне, например, очень не нравится. Хотя я понимаю всю ее правду. Альчке она очень нравится, а я ее почему-то на дух не перевариваю. «Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка». Воу-воу-воу, погоди. Это говорит мужчина? Это говорит глава семьи? Как вообще можно
она
рассуждать?
Она важна в контексте, Саш.
Как это? Ну, безусловно, она важна в контексте, но, понимаешь, если ты берешь на себя ответственность создания семьи и берешь на себя ответственность, понятно, что все это дает Господь, но ответственность — это по твоей части. И ты разводишь руками и говоришь, что Бог даст ребенка, Бог даст на ребенка, в принципе, абсолютно не нарушая ни одного духовного закона, следуя Слову Христу, доверяя Богу. Но подожди, это может сказать только человек, который потерпел фиаско в вопросах собственной ответственности. Или я слишком категоричен, отец Роман?
Александр, знаете, если на этих словах делать спекуляцию или просто кощунствовать над ними, я имею в виду тех людей, которые, ну, прикрываясь, может быть, этими словами, просто действительно какую-то проявляют преступную халатность к своим собственным там обязанностям, да, которые прикрывают этим свою собственную лень. Но, наверное, у меня такие есть, да, состояния, когда я берусь за голову и говорю: «Господи, у меня 9 детей. Кто-то из них сейчас уже работает, кто-то из них учится в ВУЗе, да, у кого-то проблемы такого или иного какого-то характера. Я иногда, бывает, уже не знаю, как я вот, что им сегодня там, может быть, иногда и принесу, там, бывает, поужинать, потому что просто, может, даже не успел в магазин заехать. Или просто действительно бывает такое, что нету денег, вот. Но в этот момент, когда ты как-то вот успокаиваешь свое сердце и приводишь его в какое-то состояние тишины и доверия, ты понимаешь, что Господь потихонечку начинает все устроять. И что самое главное, это начинает работать. Вы знаете, вот есть замечательное жизнеописание преподобного богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского. И вот однажды действительно в обители случился такой дикий голод. И братья, ну, справедливо подошли, соответственно, к игумену и говорят: «Слушай, ты здесь главный, ты начальник, ты игумен. Ты понимаешь, у нас хлеба нет, мы помрем через 3 дня». А вот, и игумен тогда сказал, что не надо отчаиваться, не надо унывать, потому что тогда от нас отходит Божья благодать. Ведь вообще мы, монахи, мы должны показать первейший пример веры. И вот эта известная история о том, что привратник прибежал к преподобному Сергию и говорит: «Слушай, отче Сергий, там обозы пришли с хлебом». Вот, и братья даже не поняли сначала, что хлеб был теплый, что его только что испекли. И они действительно прославили Бога. И вот тысячи-тысячи таких историй, не только тех замечательных священников, которые на пустом месте, на пустыре начинают созидать храм, и чаяниями многих боголюбивых людей, и самого батюшки, и там его помощников, действительно воздвигаются и храмы в Первопрестольном нашем граде Москве, и в других регионах, и как действительно приезжают иностранцы, говорят: «Ну, такого количества храмов, такого количества церквей мы не видели ни в одной части мира». И самое главное, что ведь они продолжают строиться. Если где-то сдаются в аренду или разрушаются, то, наверное, это свидетельствует о силе веры нашего человека, действительно, о живом его уповании на Христа.
Вы знаете, по поводу строительства храмов замечательно сказал наш друг, священник, который вот как раз в очень непростых условиях и в очень непростом месте храм воздвиг. Причем там задачи нужно было решать на самых разных уровнях, не только экономического плана. Ну, вообще, ну, то есть там все по полной программе было. И когда мы к нему приехали и поздравляли его от всего сердца, он говорит: «Не-не-не, ребят, это не я храм построил. Это Господь храм построил. Я бы, говорит, тут вообще ничего не смог. Говорит, я бы даже бы землю получить не смог. Это все сделал Господь. Вот не то, что там не я построил, да, а Господь построил, а у меня была возможность стать этому свидетелем и, может быть, в каком-то смысле участником». Вот так он это охарактеризовал и отпозиционировал. Что стоит за этими словами? Он целиком и полностью на Бога положился. Что он при этом делал? Простите за современное выражение, пахал как не в себя. Разговаривая с самыми разными людьми, там, сбиваясь с ног в поисках средств, сбиваясь с ног с подписью этих документов, да, контролируя каждый этап строительных работ, лично помогая там что-то белить, мозаику выкладывать, вот там, насколько он человек без специализированного образования в области строительства или художественного ремесла, насколько он мог пригодиться. То есть от начала и до конца, вот это как, я не знаю, это как какой-то великолепный, потрясающий творческий акт. И он говорит, что не-не-не, это не я построил, я бы не смог. И вот для меня из этой фразы «не забойтесь о завтрашнем дне», довольно для каждого дня своей заботы, вот очень здорово, что вы поправили, как это, если переводить с греческого, отец Роман, напомните, пожалуйста, еще раз эту формулировку.
Ну, не терзайтесь душой.
Вот, не терзайтесь душой. Это не про то, что пустите все на самотек, а Господь вас типа все равно подхватит, поймает. Это как будет тогда в анекдоте про верблюда или про лодку, помните? Господи, что ж ты меня не спас? Так я тебе 3 раза верблюда посылал. Вот. А это про очень тесное сработничество с пониманием, что вот есть воля Божья, которую ты можешь не знать. Но сделай то, что зависит от тебя, и доверься.
Да, знаете, это удивительным образом гармонично сочетается, потому что вот мы вспоминаем, например, подвижников первых веков или даже средних веков. Вот, например, преподобный Венедикт Нурсийский, он как раз совмещал эти 2 вида слушания, он так и говорил, что «трудись и молись». И вот это вообще стало лозунгом монахов-бенедиктинцев.
«Ora et labora».
Да, да. И поэтому батюшка, он действительно... как папа Карло вкалывал, вот, и, наверное, один Господь знает, сколько он вообще приобрел седых волос и сколько лет жизни, может быть, действительно он потерял, потому что это страшные переживания, но, с другой стороны, он стал сопричастником вот этого действия Божия не только лично в его жизни, в жизни вот постройки этого храма, но в жизни многих людей, которые имели искреннее желание помочь, и которым, может быть, Господь как раз помогал даже какие-то свои личные дела, а нужды закончить. Бывает, сколько таких историй, да, когда люди приносили даже какие-то там пожертвования на строительство храма, да, и их дело вот устраивало самым как-то лучшим образом, да, или наоборот, от немощи своих, да, от скудных средств своих каких-то, да, и Господь сторицу их там, так сказать, вознаграждал, вот. А самое главное, мы даже не и представить себе не можем вот в том масштабе, сколько людей, например, получит утешение, придя в этот храм, больных людей, умирающих людей, людей, которые будут рождаться в жизнь вечную, креститься в этом храме, которые придут просто после работы, когда им будет очень тяжело, и получат утешение от одного лицезрения божественной литургии, например, или слышания, да, сладкоголосого пения церковного. Вот. Поэтому, конечно, это все великая тайна, которая имеет, может быть, даже больше масштаба, который мы себе вот не представляем.
Это действительно тайна, и одна из тех тайн, которые снаружи не увидеть, а изнутри не объяснить. Можно только попасть внутрь и там хотя бы что-то почувствовать. Мы вернемся ровно через минуту. У нас полезная информация на Радио Вера. Через минуту продолжим программу «Семейный час» и разговор о том самом фрагменте Священного Писания Евангелия от Матфея, глава 6. В частности, взглянем на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и прикинем, а мы так можем, потому что мы так должны.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И наш дорогой гость, клирик храма и иконы, живоносный источник в Царицыно, священник Роман Федотов. Говорим сегодня о доверии Богу. Абсолютном, таком, каким обладают, по сути, птицы. Давайте с вами, отец Роман, нарисуем сферического коня в вакууме. Может быть, Господь хочет от нас. И, наверное, первые христиане... В принципе, так и поступали. Они не делали, как мы, да, не строили там квартиры и загородные дома, чтобы была гардеробная, в гардеробной висела там одежда на зиму, на лето, на осень. Да, они отдавали все, что есть, в общину христианскую, отдавали все, что есть, и уходили странствовать. Ну, в наших реалиях это, ну, куда-нибудь в сторону Урала, в деревянную церковь куда-то в сторону Урала, не зная, где ты переночуешь завтра. Есть у тебя дети, нет у тебя детей, есть у тебя жена, нет у тебя жены. Просто котомку за плечи и пешочком туда. Господь и кров даст, и поесть даст, и как будет, так будет. Этого
не
хочет
надо
от нас
Бога
Господь.
Подставлять.
Я не подставляю, мне важно понять. Ведь Господь, вот он говорит, надо быть как птицы, понимаешь, небесные. А это единственная картина, которую я способен придумать, именно так придумать, ее даже не смоделировать, потому что она нереальна. Еще раз, это просто такое логическое упражнение, да, которое бы соответствовало вот этой форме. Это Спаситель говорит, взгляните на птиц небесных. Они же ничего не делают, а живут. Вы лучше их. Вам надо так же.
Александр, я думаю, среди даже первых христиан были лица, занимающие государственные ответственные должности, были действительно семьи, были люди, которые занимались очень тяжелым физическим трудом. Но я думаю, они, конечно, вряд ли сравнятся с нашим обществом, потому что настолько попечений, такое колоссальное количество забот, которые, наверное, тогда было тяжело даже представить. Но ведь на самом деле и птицы небесные, да, они совершают определенный труд. Они, может быть, не сеют и не жнут, как мы, но, тем не менее, тоже заботятся, так сказать, о своем потомстве. Но здесь все-таки немножечко не об этом. Я понимаю, что вы хотите остро поставить вот тему, но мне кажется, здесь вопрос именно о приоритетах, о том, что мы выбираем прежде всего. Представьте, если представить так, что ну, в какой-то момент мы не можем прийти, например, на работу, или, например, мы заболели. Вот я не могу, например, совершать там божественную литургию, потому что, ну, бывает так, кто-то что сломает, кто-то руку, кто-то ногу, кто-то просто вот, как мы на долгое время были выключены, да, страшной пандемией вот так вот, да, и привычная как-то, так сказать, суета отходила как на второй план. Мы даже не могли поверить, вот, что, слушай, теперь не надо никуда бежать, не нужно там ничего делать, и как надо было все там переформатировать. Даже немножечко здесь произошел сдвиг в нашем сознании. А тяжелее бывает еще иногда видеть, знаете, когда человек заболеет очень тяжело. Например, это онкология, да, и ему так тяжело бывает вот осознать, что сейчас вот он уже не будет востребован, что вот эта вот жизнь, жизнь, может быть, московская жизнь, она исполненная какой-то всегда ответственной переживаниями за других, вот она резко и меняется. Вот, дай бог, чтобы она возвратилась в привычное русло, может быть, с какими-то там поправками, но на это время, да, человек оказывается лицом к лицу вот именно с вечностью, да, вот с этими самыми главными ценностями. Как-то раз один человек, который пережил клиническую смерть и потом возвратился к жизни, причем он мне это сказал, когда я пил кофе около храма, он говорит, батюшка, ну, слушайте, ну, не вредно ли так? Вы же вторую чашку кофе, говорит. А я говорю, а почему? Говорит, ну, вот я вот уже кофе любил, говорит, у меня вот тут недавно инфаркт случился, вот как раз я отправился, говорит, на тот свет на некоторое время. И он говорит, знаете, и вот этот свет, божественный яркий свет, который являет собой вот любовь Божию, и я, говорит, так начал жалеть о том, что я вот столько много времени, ну, не вспоминал о Боге, что я жалею сейчас о том, что вот годы, целые, может быть, десятилетия ушли и были прожиты как-то не так, что нужно было больше вот так вот, да, торопиться идти за Христом, торопиться делать добрых дел. Он начал жалеть о своих, может быть, не совсем добрых отношениях сначала там с женой, там, да. Он начинал жалеть о том, что вот детей бы нужно было как-то по-другому воспитать. И, видно, Господь слышал его молитвы и так возвратил его обратно в тело. Вот. Но, тем не менее, наверное, это вопрос о том, что должно быть едино на потребу. Конечно, и служение, например, Марфы, Марии, оно одинаково важно. Вот. Но, тем не менее, даже в жизни, как вы говорите, дорогой Александр, семейный, когда тут очень много всяких хлопот и попечений, всегда даже можно найти секундочку, минуточку, да. Например, когда-то, не дай бог, кто-то что-то сломает, или когда с кем-то куда срочно надо ехать, просто сказать: «Господи, благослови», и потом начинать действовать. Когда ты говоришь, какое-то чувство такого пребывания Бога вот в тебе, в твоей семье, оно успокаивает себя, и ты уже начинаешь меньше дергаться. Потому что когда я дергаюсь, когда я начинаю, как говорится, терзаться душой об этих вот земных попечениях, я ведь теряю энергии. Я просто становлюсь как выжатый лимон, да, потому что вот мы даже... Я сейчас тоже еду в прекрасном настроении, раз какой-то человек останавливается и говорит: ты как ты рядом с ней соблюдаешь, как ты поворачиваешь, и у меня все как-то обрывается, я тоже начинаю злиться, я понимаю, что все, я потерял какую-то благодать, вот, да, и я думаю там о том, как вот там масло что-то поменять, фильтра какие-то купить и так далее, и тому подобное, и все, я оказываюсь уже каким-то обезоруженным, я забываю, что мне даже нужно перекреститься перед тем, как в многозаботливую мою квартиру войти, где мне сейчас будут говорить о том, что там не прибит крючочек, сказать, вот, ты давно обещал сходить с детьми там к зубному врачу, вот, так сказать, и вообще ты забыл, кажется, дорогой, зайти в магазин и купить пельмени, и вот я понял, что меня подловили, да, потому что я уже вот в таком состоянии раздражения, и вот это начинает на меня наваливаться, да, я понимаю, что вот как тот осколочек, который попал Каю в глаз, что я, кажется, по-другому начинаю смотреть на всю эту действительность, уже без Бога, и тогда совсем нехорошо.
Спасибо вам за эту картину. Она очень убедительна, и, ну, вот она как-то обезоруживает меня со всей моей вечным стремлением как-то действительно обострить полемику, но вы так понятно и просто рассказали о вот этом состоянии, в котором терзающее сердце оставляет тебя без Бога очень быстро, и мне очень хорошо знакомо это состояние. Вы вспомнили Марфу и Марию. Встреча и, вернее, замечание Христа Марфе, оно из этой же серии, оно о том же?
А вообще, кто, я даже поточусь немножко сейчас, вот если вспоминать, кто вообще пригласил Христа вот к этой замечательной трапезе?
Там об этом не сказано, насколько помню, но вполне возможно, Марфа. Но... Она же занималась организацией. Может
приготовлением
быть...
и посудой.
Да, ведь, да, оказалось, и то, и другое служение было вот одинаково необходимо и важно.
Христос однозначно говорит, что служение Марии единственное, что важно.
Нет, нет. Ну почему? Он говорит, что ты заботишься о многом. Ну, вот,
ну, заботишься,
а
да.
Важно одно.
Важно. А? Но.
Это не значит,
что ты хозяйка, и ты такое услышишь.
Ну...
Представляете, вот батюшка, значит, приходит после божественной литургии, там, да,
домой.
В трапезную,
а,
например, да,
трапезную.
Там ему говорят: слушайте, еды не будет сегодня.
Давайте вы сядете и
да.
Что-нибудь нам, и будете нас учить, а мы будем вас слушать. А батюшка голодный и еле на ногах стоит, потому что не ел, ну, самое позднее, во сколько перед литургией вы можете поесть, это в 23:55, правильно?
Да, и как-то потом очень тяжело с утра служиться. А ведь на самом деле даже после литургии, да, вот есть замечательная традиция во многих храмах, да, пить чай там с ушками или вообще собираться вот всей общиной на трапезу. Мы вспоминаем всегда агапы, и без них вообще как-то очень тяжело. Вот бывает даже иногда и как-то и разговор не вяжется. Вот, ну так вот мы устроены. Поэтому, мне кажется, это все рядышком, все необходимо. Вот, но, конечно, наверное, на самый первый план должны действительно выходить вот память о Боге, но и на божественной, так сказать, какой-то и трапезе нашей, так сказать, вот земной, мы всегда вспоминаем о том, кто рядышком с нами находится.
Нет у вас ощущения, что мы опять и опять пытаемся найти какой-то, знаете, такой хитрый лаз. Хитрый Саш, лаз между двумя вот такими вот установками.
Саш, Марфа-Мариинская обитель в Москве. Соединение двух служений, Марфы и Марии. Это преподобно-мученица Елизавета Федоровна Романова, понимаешь, вот так вот. Устроила, то есть святая женщина, очень много понимавшая, между прочим, и в служении ближним, и в служении внутри семьи, и в отношениях с Богом.
Вот видите, отец Роман, еще одно вопиющее нарушение Священного Писания. Жена да не перечит своему мужу, иначе бита будет. Да ведь?
Ну вот, Александр, знаете, я как вспомнил, сейчас думаю, такой образ. Вот малышка сидит маленький, играет в кубики или, например, в конструктор Лего. И вот подходит папа и начинает его там гладить, говорить ему хорошие слова, как он его любит. Но малыш вот действительно вот, ну заигрался. Да, он может даже не увидеть вот этой ласки отцовской, да, этой любви, что вообще папа-то редко дома-то бывает. Но это я так про себя. А Господь, на самом деле, он постоянно стоит и смотрит на нас, как вот на этого малыша, который так увлекся своей игрой, может быть, нужный, необходимый, полезный. А вот он здесь вот так вот, да, он охраняет его, он его защищает, он ему все это вот купил, все ему это дает. Вот. И поэтому, наверное, вот так вот примерно в жизни происходит.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». В очередной раз напомню, сегодня мы говорим о доверии Богу, о том, в какой момент и в каких обстоятельствах нужно расслабиться, отпустить все свои печали, горести, тревоги и вибрации, и сказать, да на все Божья воля, будет воля Бога, Бог даст все. И недостающие деньги на кредит, и ужин какой-нибудь прекрасный сегодня, и завтрак в школу детям, и яхточку небольшую, метров 30-35, не больше. Вот как будет воля Бога, так
больше
будет.
Ему не съесть.
Да. В студии, напомню, клирик храма иконы «Живоносный источник» в Царицыно Роман Федотов, я Александр Ананьев и Алла Митрофанова.
Ты знаешь, хочу заземлить самым банальным примером. Все, о чем ты спрашивал. А может быть, не стоит работать, вот так вот там как-то трудиться, потому что, ну, не забойтесь, да, о завтрашнем дне довольно для каждого дня своей заботы. Вот на птиц посмотрите и так далее. Представь себе ситуацию. Голодный муж, отпахавший смену, приходит домой. А жена такая: ой, ой, а я молилась. И у нее ни обеда, ни чаю горячего нет для мужа, ни полотенца не постирано, чтобы он душ принял и каким-то образом привел себя в порядок, ни рубашки не поглажены, ну ничего. Ну, то есть вот он смену отпахал, домой пришел, а ему одеться не во что, поесть нечего, помыться нечем. Чем занималась все это время жена? Молилась. Молодец.
Солнце. А на другой странице, вот написанной тобою книги Марии Египетской, которая так и жила. И знаешь, что с ней стало? Она стала святой.
Да, но она не была замужней женщиной. И в пустыне подвязалась в одиночестве, а не в семье. А так, это принципиальная разница, мне кажется.
Может, Господь и хочет от нас этого?
Ну, конечно, прежде всего, наверное, нужно памятовать о том, что семья – это домашняя церковь, и любой труд здесь будет очень важен, и каждый член этой большой семьи должен обязательно трудиться. И вот я когда проезжаю, например, еду из нашего общего любимого города Коврово в город Москву, там есть замечательный ресторан на Горьковском шоссе, называется «Добрый папа». Вот. Если папа действительно будет добрым, вот, наверное, если он покушает, да, то и его положительные, позитивные энергии самым благодатным образом будут действовать на дорогую супружницу. Может быть, он ее отпустит в ближайшие 2-3 дня в салон красоты, а вот, может быть, он сделает ей комплимент, открытые. Вот. И детишки сразу подойдут, не боясь, к папе. Вот. Потому что папа теперь действительно
добрый.
Вот, в состоянии такого блаженного, уже, может быть, грядущего сна находится. Вот. И если серьезно говорить, конечно, это недопустимо, да, когда кто-то вот так вот постоянно, там, целый день молится и забывает о своих родных и близких, потому что нету больше любви, чем душу свою положить. На самом деле, замечательный компромисс. Готовь, пожалуйста, еду. Ну, вот. Но и не забывай молиться, да, прочитай просто там, перекрестись, скажи, Господи, благослови. Еда реально действительно будет вкуснее. Вот, например, приезжаешь на Афон, уж слушай, ну, чё ж такая еда-то у них там вкусная? Ну, понятно, там, в Атопе, там у них морепродукты свежие, там, два сорта вина, там, иногда, или там в наш монастырь приезжаешь тоже. Все замечательно. Ну, потому что люди действительно готовят даже еду с молитовкой. Вот. Но, опять же, бывает так, что можно как-то придумать, как это сделать, например, сэкономить какие-то силы, да, там, отвезти, да, бывает, кто-то может отвезти даже детишек, ну, куда-то там, не знаю, бывает такое, да, что в какую-то столовку, в кафешку, там, если уж совсем тяжело, если не хочется готовить, вот, но как-то найди время, как это все сделать разумно, подумай, просчитай, да, для того, чтобы это не было сделано в ущерб действительно семье, там. И, наверное, ты действительно от этого устаешь. Я могу, в общем-то, представить, как... Даже я не могу представить, как устает мама, которая находится вот в четырех стенах в течение многих-многих лет своей жизни, вот так вот, да, и вот она ждет папу, но и с другой стороны папа должен тоже какой-то шаг сделать навстречу, да, может быть, отпустить маму куда-то, да, сходить, погулять, там, в тот же магазин, например, выйти, вот, но такие крайности, вот о которых сейчас вот, дорогая Алла, вы сказали, они, ну, однозначно недопустимы, потому что в таком случае, наверное, не за горами будет вообще и развод, вот, если дети не кормлены, если с ними никто и к врачу там не ходит, вот, если папа... У нас вообще есть социальная концепция Русской Православной Церкви, и вот там есть множество таких интересных положений, когда... Нет, я не... Мне такого не написано, что если там мужу не накормил едой, то все. Нет, ну, когда...
Голодный муж имеет право бить жену безнаказанно.
Ты что ж такое?
Нет, это немножко не про нас, да.
Ах.
Мы подбираемся к финалу нашего разговора. И вот последние минуты этого разговора я хочу посвятить тем семьям, которые сейчас находятся в нужде в том или ином виде. Финансовые, может быть, кто-то болеет в семье, и там уже силы на пределе. Или в отношениях что-то не так. Разные могут быть ситуации. У меня есть ощущение, что у тех все хорошо, кто в своей нужде доверится Богу. Отпустит, перестанет терзать сердце, как об этом говорит Священное Писание, и Господь все даст. А отсюда как бы логичный вывод. Если у вас не все, слава Богу, значит, вы просто не открылись Богу, не доверились Богу. Вас не хватает веры. Насколько справедливо это предположение, и что бы вы посоветовали тем, у кого уже не хватает своих сил, справиться с теми невзгодами, которые на них свалились.
Когда была пандемия, и наши многие семьи вот были как-то заперты в домах, и почему они болели прям все сразу. И, в общем-то, и денег не получить, и надо было там фотографироваться, что ты здесь. И, знаете, вот эти вот определенные ситуации, они заставили внимательнее других людей к этим семьям, которые действительно в состоянии отчаяния пребывали. Эти были, ну, конечно, верующие люди. Мне, может быть, тяжело говорить за тех людей, которые, ну, совершенно не имеют никакого опыта, да, сказать вот просто «Господи, помоги». Хотя я думаю, любое сердце, оно вот христианское, да, оно все-таки откликнется, оно скажет «Господи, помоги». И вот такое положение вещей, оно открывало возможность другим семьям помогать. Им нужно было быть просто немножечко внимательней. Трудно, конечно, представить, что вот в наше время, в нашей стране будет, ну, совершенно кризисная ситуация, когда когда вообще никто тебя не услышит и никто не увидит. Хотя, наверное, всякое бывает, да, и особенно, может быть, мы живем в Москве, нам, наверное, как-то в этом смысле легче говорить, но бывает в регионах более затруднительные какие-то ситуации, но и там Господь своей человеколюбием пребывает. Я, конечно, призываю быть более внимательных людей сейчас, особенно в наше непростое время, к нуждам других, нуждающихся, потому что, когда мы начинаем помогать, Господь всегда сторицу на, можно сказать, дает. Но а люди, которые, казалось бы, потеряли уже последнюю надежду, на самом деле это бывает даже у тех людей, которые уже неоднократно имели опыт осознания того, что им Бог помогает. Даже вот в моей, сказать, собственной жизни, да, ты знаешь, что тебе вот Господь просто вот всегда помогал. И вдруг ты в какой-то последний момент, когда реально становится очень тяжело, когда просто по всем фронтам какие-то идут поражения, ты, наверное, должен просто немножечко остановиться в этом безумном беге. Вот, ты должен как-то вот духовно посмотреть на ситуацию, а для этого, безусловно, нужно хотя бы сказать: «Господи, помилуй». Вот, и может прийти просто на в голову какие-то правильные мысли, кому обратиться, как составить какую-то просьбу о помощи. Ведь, слава Богу, у нас есть замечательные там волонтерские организации, есть милосердие.ру, замечательная наша церковная служба. И даже если человек приходит в храм, где он рядышком живет, для этого, в общем-то, мы и нужны, чтобы помогать друг другу. И он понимает, что это работает. Вот. И, конечно, ни в коем случае не отчаиваться, потому что Господь всегда приходит на помощь, даже в самом крайней нужде.
Вот у меня были когда кризисные ситуации в жизни, отец Роман, совершенно точно работает тот принцип, о котором вы сказали. Пока посыпаешь голову пеплом, бегаешь, что-то там суетишься, хватаешься за голову, пытаешься что-то там вот как-то переживаешь параллельно с тем, что все сыпется, валится и ничего не складывается. Вот, и еще что непонятно, куда бежать. Вот это все ничего, кроме ощущения пустоты и безнадёги, тебе в итоге не дает. Как только постараешься, ну, для этого действительно нужно замереть, вот от этого бега, просто выскочить, да, вот бегаешь по кругу, вот важно выскочить из этого круга, немножечко остановиться, глаза поднять и сказать: «Господи, я знаю, что ты можешь устроить для меня выход, и наверняка он уже есть, но я его пока не вижу. Надоумь, пожалуйста, вот открой мне глаза там, где они у меня не видят вариантов решения». Бывали такие ситуации в моей жизни, когда действительно на ровном месте, вот стоя там, где стоишь, внезапно начинаешь видеть очевиднейшим образом то, что не видел раньше. Оказывается, есть варианты выхода. Оказывается, может быть, даже возможен план А и план Б. Что для этого нужно? Руки в ноги, действуй, молись, проси, чтобы Господь покрыл, подсказал, помог, тут поддержал, там силёнок не хватит, значит, взял на ручки, ну, как-то вот все, понимаете, и выходит.
Александр вот любит вспоминать сказки, вот даже да. О «Красной шапочке», например, да, если бы вот она так вот не закричала бы громко, да, может быть, ее и не услышали эти дровосеки. Поэтому я думаю, дьявол делает все для того, чтобы мы не осознали, что с нами Бог и что он всегда слышит нашу молитву, потому что молитва — это именно разговор с ним. И поэтому, как мы только начинаем говорить: «Господи, помоги мне, тяжело», вот, только главное заставить себя это сказать, сделать первый шаг, то объятия Божьи будут ощутимы всем нашим существом.
Вы неправильно поняли сказку, отец Роман. Проблема «Красной шапочки» в том и заключалась, что она, молодая девка, пошла в лес одна с корзинкой с пирогами.
Так она же у мамы в послушании была, и бабушке шла помогать.
Ну, маме лечиться надо. Нельзя детей одних в лес отпускать. Там волки водятся. Вот это то безрассудство, о котором я говорю. Это, знаете, у меня жена вот так вот тоже. Муж, пойдем загородный дом купим. Жена, у нас денег нет. Ну, Господь даст. Впрочем, должен отметить, что дал. Так оно и бывает. Спасибо вам большое, отец Роман. Время в очередной раз пролетело незаметно. Сегодня прозвучали очень важные слова. От Алечки, от отца Романа. Я на полном серьезе уверен в том, что они кого-то поддержат и кому-то немножко подсветят путь выхода из сложившейся ситуации. И если поверить в то, что Господь не оставит, Господь точно не оставит. Клирик храма иконы «Живоносный источник» в Царицыно, отец девятерых детей, который знает, о чем говорит, о трудных жизненных ситуациях, потому что, ну, невозможно себе представить, чтобы жизнь отца Романа была таким...
безоблачным.
Безоблачным, да, что там пони, единороги, все сытые, чистые, и посуду мыть не надо, потому что посудомоечная машина, и в нее сама посуда запрыгивает. Священник Роман Федотов. Спасибо большое, отец Роман. Низкий поклон вашей супруге, святая женщина.
И красавица. Вот я вспоминаю, сегодня прям беседуем с вами, я вспоминаю, как вы вместе к нам приходили. Залюбуешься, конечно. Стройная, прекрасная, юная. Мы когда узнали, что у вас 9 детей.
Ну, как раз продолжение темы. Она говорит, я говорю, помоги мне, пожалуйста. Говорит, ну, моя помощь, дорогой, нужна не только тебе. И осталась с детьми.
Да.
Помогай во всем Господь, дорогие радиослушатели, дорогой Александр и Алла.
Спасибо вам большое, Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
С Богом. Услышимся через неделю.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.